«Подожду», — сказал я. «Можно?» Охранник снова уставился в экран. «Вы Денис Симонов?» «Да». Парень пожал плечами. «Конечно, вы же отец. Тут записано. Родственники Михаил Бедренец, опекун. Денис Симонов, отец». Он замялся, видимо, соображая, почему у мальчика фамилия опекуна, а не отца. Потом нахмурился, очевидно, вспомнив, что опекун — квази. Но ничего не спросил, сдержался. «Да, бывают такие сложные семейные обстоятельства», — туманно сказал я, присаживаясь на обитый кожзаменителем диванчик. В нескольких местах диванчик был прорван, торчащий в прорехах поролон кто-то старательно закрасил коричневым фломастером под цвет обивки. «А давно это было записано? Кто отец, кто опекун?» 3 дня назад. «Вот же упрямый квазюк. Вписал меня родителям, даже когда доказательств еще не было». Я сидел на диванчике, размышляя о вероятности и невероятности совпадений. Как-то густо они пошли в последнее время. Сын мой Сашка, оказавшийся найдом, а потом занимавшийся у Томилина Руслан. Закон парных случаев. Предпочту пословицу «Бог троицу любит». Еще бы какое-нибудь совпадение, чтобы найти и уничтожить вирус. Зазвенел звонок. Тем впечатавшимся в память звоном, который и нагонял тоску, и радовал в детстве. Через несколько минут начали появляться дети. Горохом ссыпались по лестницам, проносились через вестибюль мимо пустых раздевалок и выкатывались на улицу. «Что-то немного у вас учеников», — сказал я. «Школа вроде большая». «Младшие классы уже на каникулах», — пояснил охранник. «А старшим еще рано. У них экзамены на носу. Готовятся». «Ну да, конечно. Это в моем детстве в июне занятия уже заканчивались. Сейчас в школах попроще 2 месяца каникул, а кое-где и месяцем довольствуются. Ценность знаний возросла. Вряд ли только детей это радует». А потом появился Найт. Он шел спокойно, без спешки, о чем-то оживленно болтая с девочкой, на голову его выше. На нем была Олина оранжевая ветровка. На уроках, что ли, в ней сидел? Ранец он тащил в руке, так что лямки волочились по полу. Увидев меня, не удивился, попрощался с девчонкой, та бросила любопытный взгляд, подошел, стал надевать ранец. «Привет, отец». «Привет, сын», — ответил я. «Провожу тебя до дома». «А где Михаил?» «Работает», — отпустил меня пораньше. Он кивнул. Мы вышли из школы, миновали отряд юных курильщиков с энтузиазмом, наносящих вред своему здоровью. На мой взгляд, компания минимум наполовину поменялась, и пошли по улице. «Не получается ее поймать?» — спросил Найт. «Дело не в ней», — сказал я. «Ты же понимаешь, почему мы ее ищем?» «Вирус». «Да, в первую очередь вирус. Она уже натворила бед. Но если выпустит этот вирус... А он точно у нее?» «В том-то и дело», — кивнул я. «Грамотно мыслишь. Скорее всего, не у нее. Скорее всего, где-то спрятан, и она никак не может его забрать. Или еще не готов. Но мы в тупике. Ее ищут сотни людей, может, даже тысячи. И квази тоже ищут. Она скрывается, но не убегает из города. Значит, ждет момента, когда вирус созреет». «Вы ей предложите амнистию», — сказал Найт. «Что все ей простят, если она отдаст вирус». «Если бы хотела, уже выторговала бы амнистию», — признался я. «Все, что угодно, выторговала бы». «Значит, у вас нет того, что ей нужно», — рассудительно сказал Найт. «Тогда нужно не предлагать то, чего у вас все равно нет, а пригрозить отнять у нее то, что ей дорого». Я даже вздрогнул, как по-взрослому цинично это прозвучало. «Ну ты даешь, сын. Сурово». «Она хочет убить 1 миллиард человек», — спокойно ответил Найт. «Знать бы, что ей дорого». Найт пожал плечами, мол, мое дело предложить. «Тебе нравится в этой школе?» — спросил я. «Ничего так. Непривычно, только все старше меня. Я в Питере в 5 классе учился. У нас другая программа». «Потому что квази умнее?» «Дети квази, если учатся, то всерьез», — пояснил Найт. «А если не учатся, то им бестолку вообще в школу ходить». «Это все иначе, отец. Трудно сравнивать». «Но тебе нравится?» — спросил я с надеждой. Руслан, с жаром рассказывающий о прекрасном Питере, о чудесном городе мертвых, стоял у меня перед глазами. Найт уклончиво пожал плечами. «Сегодня разговаривал с одним молодым человеком», — осторожно начал я. 17 лет, а мечтает поскорее стать квази. Сложный такой случай». «Я тоже мечтал», — сказал Найт. «Да». Найт искоса посмотрел на меня. «Я же сказал, мечтал». «Не беспокойся, Денис, я не спешу». Меня чуть отпустило, и я улыбнулся сыну. Мы уже подходили к их дому, и я растерянно подумал, а что делать дальше? Попрощаться, сказать «делай уроки» и поехать домой? Или сказать «иди гуляй» и поехать на работу? Или напроситься в гости и попробовать изобразить заботливого папу? Давай проверю математику. Фу, только не математику. Историю давай проверю. «Зайдешь?» — спросил Найт. «Уроки я сам делаю, но мы можем во что-нибудь поиграть». «В шахматы?» — предположил я. Найт поморщился. «Я плохо играю в шахматы. Можно в сетке во что-нибудь? Или своди меня в кино. Отцу положено водить ребенка в кино». Вот это предложение меня порадовало. «Давай, новые «Пираты Карибского моря» как раз начались». И в этот момент у меня зазвонил телефон. «Я так и знал», — сказал Найт с грустью, словно ослик ИА-ИА. Я посмотрел на экран. «Мертвяк». «Хочешь, сброшу?» — предложил я. «Скажу, что сел телефон». «Это ведь Михаил?» Я вздохнул и поднес трубку к уху. «Да». «Ты где, Денис?» «У твоего дома, прямо у подъезда». «Я сейчас подъеду», — пообещал Михаил. «Сложилась такая ситуация». Я поглядел на Найда и скорчил грустную физиономию. Найт развел руками. «Если ты очень занят...» — Михаил помолчал. «Нет, нет, ты нужен. Найду скажи, что в морозилке есть упаковка котлет. Пусть поджарит и съест не меньше 2. Живому растущему организму нужен белок. И пусть не сидит в сети больше часа». «Уи, мон генераль». «Еволь, мой фюрер». «Слушаюсь и повинуюсь, о господин». Я спрятал телефон. «Все понятно», — сказал Найт с легким огорчением. «Но ты же сводишь меня в кино?» «Конечно», — кивнул я. «А тебя Михаил просил поджарить себе котлеты и не сидеть долго в сети». Найт улыбнулся. «Я его хорошо знаю». «Он ведь ничего так, правда?» Я кивнул. Найт протянул мне руку. Я попытался пожать ее. Найт рассмеялся, хлопнул меня ладошкой по ладони и побежал к подъезду. Я смотрел вслед. Странно, мне было куда проще с ним общаться, когда я не знал, что он мой сын. Жизнь очень нелогична, но порой, только утратив всякую логику, жизнь обретает смысл.